В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Голодные игры. Национальное движение снова разделилось. Теперь по поводу голодовки из-за Саакашвили.
Я всегда выступаю против радикальных форм протеста. Голодовка не является тем методом, который можно приветствовать. Я не смогла переубедить коллег, поэтому сейчас главное, чтобы ничего с ними не случилось.
Грузите мандарины бочками, что мешает экспорту оранжевого богатства Абхазии.
Много хозяйств, которые по 2-3 тонны не собрали на деревьях. Почему-то они очень выгодно их собирать.
Чужие свои. Как живется этническим грузинам в Холгории и Гали? Гость недели Тамта Микеладзе.
Мы знаем, что там нелегко, но я думаю, что есть какие-то возможности и интересы, которые уже видны на политическом и гражданском уровне.
Все это, а также снова декларирование доходов в Абхазии, итоги недели с визитой Чания, рубрика «Обзор прессы» и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии рассказывает Кэти Бочеришвили.
Евросоюз в рамках 9-го пакета санкций против России из-за ее нападения на Украину ввел полный запрет на операции со Всероссийским банком развития регионов и заморозил активы еще двух российских банков, говорится в пресс-релизе на сайте Совета ЕС. Кроме того, Евросоюз инициировал приостановку на своей территории вещания телеканалов НТВ, НТВ Мир, Россия, 1, РЕН-ТВ и Первого канала. Согласно новым ограничениям, компаниям с регистрацией в ЕС запрещено представлять услуги по рекламе, исследованиям рынка, опросам общественного мнения, а также услуги по тестированию продукции. Гражданам Евросоюза, согласно 9-му пакету санкций, запрещено занимать должности в руководящих органах подконтрольных России, юридических лиц и в организациях в России. Помимо прочего, Брюссель расширит запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, связанных с авиацией, в том числе беспилотников. Введен запрет на новые инвестиции в российские энергетические и горнодобывающие секторы. Почти на всей территории Украины утром в пятницу была объявлена воздушная тревога, сообщалось о пуске российскими военными крылатых ракет. Взрывы были слышны в Киеве. Мэр города Виталий Кличко сообщил о попадании в объекты в Деснянском, Днепропетровском, Днепровском и Голосеевском районах города. В Киеве начались перебои с централизованным водоснабжением. Глава Харьковской областной администрации сообщил об ударах по объектам инфраструктуры в Харькове. Город полностью остался без электричества, как и Полтава, Кременчук и ряд других городов. Экстренные отключения электричества наблюдаются почти во всех регионах, в том числе и в Киеве. Также сообщалось о взрывах в Кривом Роге, Днепре, Запорожье и Виннице. В Кривом Роге, как сообщили местные власти, одна из ракет попала в жилой дом. Погибли не менее 2 человек. Известно о 5 раненых. Ряд высокопоставленных украинских военных и политиков выступили с заявлениями о том, что не исключают в ближайшие месяцы наступательных операций российских войск. Так, министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете «Гардиан» отметил, что ожидает масштабного российского наступления не позднее февраля. Он считает, что из 300 тысяч россиян, попавших под мобилизацию, половина была брошена на фронт с минимальной подготовкой, а вторая часть мобилизованных сейчас проходит обучение в тренировочных лагерях. На подготовку уходит не менее 3 месяцев. Значит, следующую волну наступления пытаются начать, скорее всего, в феврале, как и в прошлом году. Это их план. По мнению аналитиков Американского института изучения войны, Россия может создавать условия для проведения нового наступления в Украине, возможно, на Киев зимой 2023 года. При этом атака с территории Беларуси в настоящее время не является неизбежной, отмечают они. По мнению главы национальной разведки США Аврил Хейнс, активные боевые действия возобновятся к весне. Глава Сбербанка Герман Греф и руководитель Банка России Эльвира Набиуллина примерно за месяц до широкомасштабного вторжения в Украину пытались донести до Владимира Путина мысль о том, что нападение может привести к катастрофическим последствиям для российской экономики. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Материал озаглавлен «Как путинские технократы спасли экономику, чтобы она служила войне, против которой они выступали». Как утверждается в статье, Греф и Набиуллина лично встречались с Путиным в его резиденции в Новоогарёво и показывали ему 39-страничную презентацию, в которой, в частности, предсказывалось, что страны Запада введут в ответ на вторжение в Украину санкции против России, способные отбросить ее экономику на десятилетия назад. В частности, Греф предупреждал о возможности падения ВВП на 30% за 2 года, резком росте инфляции и падении уровня жизни россиян. По словам источников Financial Times, Путин прервал Грефа и спросил, что нужно сделать, чтобы избежать худших последствий. В ответ на это, однако, главы Сбербанка и Центробанка не смогли четко сказать президенту, что не следует прибегать к эскалации в Украине. Они были достаточно храбры, чтобы попросить о встрече, но они не смогли донести до Путина свое сообщение, говорит собеседник издания.
Эхо Кавказа. Новости.
Подача газа в Нагорный Карабах возобновлена, сообщил государственный министр непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубен Варданян. По информации СМИ, жители региона начнут получать газ к вечеру. Без предварительных условий, без наших уступок соседнее государство восстановило подачу газа. Я хочу поздравить нас с этой победой, потому что мы показали свою силу, и это действительно наша победа. Потому что мы показали, что мы сильны, мы не будем впадать в уныние, мы не будем паниковать. Мы показали, что у нас действительно есть воля, и мы должны сделать все для нашей жизни и будущего, заявил Варданян. Он не исключил, что сегодня может быть открыт и Лачинский коридор, блокированный азербайджанскими активистами.
Спасибо. Международную новость нам рассказала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофона Вадим Дубнов. Сегодняшний доклад министра юстиции Грузии прошел на фоне нескольких акций протеста. В частности, депутаты национального движения пришли на заседание парламента с плакатами, связанными с ситуацией с Михаилом Саакашвили. Впрочем, министр Рати Бригадзе вопрос публикации видеокадров из больницы оставил без обсуждения. Шумная акция прошла и у стен парламента. Подробности у Ираклия Рагвелидзе.
Сегодня депутаты выслушали главу Минюста в рамках министерского часа. Парламентарии от нацдвижения встретили Рати Бригадзе в сессионном зале с плакатами и фотографиями находящегося в заключении третьего президента. Депутаты держали в руках бумаги с надписью «Не убивай», а также фотографии экс-президента из видеозаписи, обнародованной Минюстом, и которые были смонтированы с записи камер в палате Саакашвили. Член нацдвижения Анна Цитлидзе публично несколько раз назвала министра юстиции убийцей, несмотря на предостережение спикера о том, что будет вынужден удалить ее из зала заседаний. После того, как судебные приставы заставили покинуть заседание Цитлидзе, ее однопартийцы в знак солидарности покинули зал по собственному желанию. Обозвав нацдвижение двоечниками и невоспитанными, министр юстиции Бригадзе зачитал доклад, в котором на протяжении часа ни разу не упомянул о заключенном Михаиле Саакашвили. Параллельно перед парламентом прошла многочисленная акция, а в фойе парламента продолжилась голодовка депутатов нацдвижения. Сегодня к ним присоединился 4-й участник. Протестующие требовали перевода экс-президента на лечение за рубеж. Голодовка вызвала неоднозначную реакцию как со стороны большинства, так и со стороны оппозиции. По словам спикера парламента, в нынешнем виде акция может нанести вред прежде всего самому Михаилу Саакашвили.
Конечно, это их право, и они могут проводить голодовку. Но парламент не место, куда можно обращаться по таким вопросам. Грузия – правовое государство, все вопросы решаются в судебном порядке, а призывы, принуждения, шантаж, тем более ценой собственного здоровья, недопустимы. Наоборот, такое поведение в конечном итоге подталкивает Михаила Саакашвили к тому, чтобы больше не сотрудничать ни с пенитенциарной системой, ни с врачами.
Подытожил Шалва Папуашвили. В свою очередь, депутат от стратегии Акмашены Бели Паата Манчгаладзе напомнил коллегам, что никогда в Грузии голодовка не приводила к искомому результату.
Я, конечно, солидарен с коллегами, однако акт голодовки является эффективным средством цивилизованного общества, коим сегодняшняя пророссийская власть не является. Для эффективного противодействия насилию правительства необходимы многочисленные акции протеста.
Как оказалось, голодовку приветствуют далеко не все лидеры нацдвижения. По словам члена политсовета партии Хаты и Декануидзе, она безуспешно пыталась переубедить соратников от этой затеи.
Я всегда выступаю против радикальных форм протеста. Голодовка не является тем методом, который можно приветствовать. Я не смогла переубедить коллег, поэтому сейчас главное, чтобы ничего с ними не случилось.
А по словам члена политсовета Романа Гуцеридзе, массовые акции не за горами, однако говорить о сложении парламентских мандатов пока преждевременно.
Для спасения Михаила Саакашвили будут использованы все методы, начиная с голодовки и заканчивая уличными акциями протеста. Что касается ухода из парламента, что также является одной из составных частей этой борьбы, лично я считаю, что это будет неправильно, хотя бы с точки зрения получения международной поддержки. Все эти резолюции, которые были приняты в Европарламенте и в других местах, являются результатом нашей парламентской работы. Пока есть рычаг, который можно использовать, будет неправильно от него отказываться. Потом посмотрим.
Пообещал Гуцеридзе. Между тем, сторона защиты Михаила Саакашвили подала иск в службу специальных расследований против Минюста. Адвокаты просят начать расследование по факту обнародования видеозаписи, снятой в клинике Вивамеди. Они также просят приостановить на время следствия полномочия министра юстиции Раты Брегадзе и начальника пенитенциарной службы, а также председателя медицинского управления ведомства, поскольку, по словам адвокатов, есть подозрение, что они участвовали в организации отравления Михаила Саакашвили. Другой вопрос, на который требует ответа адвокат Шалба Хачапуридзе, касается удаленного участия в процессе третьего президента. Напомним, 14 декабря пенитенциарная служба опубликовала смонтированные кадры нахождения в клинике Михаила Саакашвили, которые охватывают разные периоды с 9 августа по 12 декабря. Агентство объяснило свой поступок высоким общественным интересом. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Евросоюз утвердил 9-й пакет санкций по отношению к России. То, что Брюссель сумел преодолеть разногласия внутри Союза по этому вопросу, считает хорошим сигналом для Киева. Владимир Унанянц.
Евросоюз ужесточает санкции против России. Причина – удары по объектам критической инфраструктуры мирному населению Украины. Лидеры ЕС в итоге сумели прийти к компромиссу. Правда, утвержденный сегодня 9-й по счету пакет ограничений оказался относительно скромным по сравнению с предыдущими. В Брюсселе объясняют это тем, что Европа уже разорвала почти все связи с Россией, кроме тех, что необходимы ей и миру больше, чем Кремлю. Европейский Совет подтвердил и поддержал решение по части выделения 18 миллиардов евро помощи для Украины. Это осязаемо, это конкретно. Это показывает, что Европейский Союз твердо придерживается своей приверженности, своей твердости, держит свое слово. И второе, мы очень рады сообщить вам, что нам также удалось заключить соглашение по 9-му пакету санкций. Это показывает, что мы в очередной раз нашли способ жестко осудить Россию за ее действия в Украине, оказать давление на военную машину Кремля и в то же время обеспечить продовольственную безопасность.
L'Union européenne ne pas toucher, ne pas menacer la sécurité alimentaire, c'est bien de cela dont il s'agit.
Заявил президент Европейского совета Шарль Мишель. Санкционный список расширен за счет 200 лиц и компаний, включая 4 российских федеральных телеканала и несколько банков. Под новые санкции также попали товары и технологии двойного назначения, запчасти и двигатели, а также электроника, которые могут быть использованы в том числе в производстве беспилотников. Полный список ограничений пока не опубликован. В Кремле пообещали не замедлить ответом, как только детально ознакомиться с новым пакетом санкций.
Давайте сначала мы ознакомимся с вами со списком, да, получим официальную информацию, а потом будем уже формулировать какие-то ответы.
заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. С начала года Россия из-за своего вторжения в Украину потеряла половину валютных резервов, хранившихся на Западе. Европа также отказалась от импорта российской нефти, а Москва оказалась отрезана от современных технологий, кредитов и даже товаров роскоши, во всяком случае от легальных каналов их получения. При этом медленнее всего на российскую агрессию реагировал именно Евросоюз. Если США, Британия и другие крупные мировые игроки, которых в России предпочитают называть коллективным Западом, сравнительно быстро отказались от практически любых экономических контактов с Москвой, то ЕС, будучи ключевым потребителем российских энергоносителей, наиболее болезненно переживал разрыв. В итоге запрет на импорт нефти вступил в силу лишь 5 декабря. Да и то Европа сделала исключение для углеводородного топлива, поступающего по трубопроводам. Такая медлительность нравится далеко не всем. Ближайшие соседи России и стран Восточной Европы оказались недовольны и последним, 9-м пакетом. По мнению главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, осторожность ЕС лишь льет воду на мельницу Кремля. 9-й пакет санкций был упущенной возможностью. Грустно, что нам пришлось потратить столько времени на обсуждение исключений, а не более мощных санкций. Вместе с Польшей мы смогли добиться дополнительной гарантии безопасности, закрывающих лазейки. Литва сделает выбор в пользу того, чтобы ворота оставались запертыми. Написал дипломат в своем твиттере. Недовольство Ландсбергиса в первую очередь вызвано тем, что страны Западной Европы до последнего добивались исключений для импорта российских удобрений. Среди них Нидерланды и Бельгия, получающие серьезные доходы от их транспортировки по всему миру. В итоге определенных уступок Амстердаму и Брюсселю добиться удалось. А под запертыми воротами, о которых упомянул министр иностранных дел Литвы, очевидно имеется в виду порт Клайпеды, являвшийся одним из крупнейших перевалочных пунктов для удобрений из России и Беларуси. В Киеве также не скрывают разочарования тем, как медленно Европа отказывается от экономических связей с Москвой, приводя в пример США, которые также расширили санкционный список. Решение США расширить список санкций против России, добавив к нему ВТБ и связанные с банком компании и Росбанк, а также ввести санкции против Потанина, Белоусова и ряда губернаторов регионов России – это логичный шаг. Группа Макфола-Ермака приложила максимум усилий, чтобы губернаторы были наказаны. И мы не остановимся. Написал в своем телеграме глава офиса президента Зеленского Андрей Ермак. В ЕС же настаивают, главным для Украины должно оставаться то, что ЕС остается верным своим обещаниям оказать максимальную поддержку Киеву как экономически, так и военными поставками. Государства ЕС с самого начала стояли рядом с Украиной. Президент Зеленский сегодня снова был с нами. Наше послание остается неизменным. Украина пользуется нашей непоколебимой поддержкой в защите своего суверенитета и своей территориальной целостности. Европейский Союз подчеркнул свою поддержку мирной инициативы, представленной президентом Зеленским на саммите Большой Двадцатки на Бали. Подчеркнул, что вероломная российская стратегия разрушения инфраструктуры Украины и подвергания ее граждан жестокому зимнему холоду не должна быть успешной и не будет успешной. Наша совместная решимость поддерживать Украину в политическом, финансовом, военном и гуманитарном плане до тех пор, пока это необходимо, остается непоколебимой. Politisch, humanitär, finanziell und auch mit Waffen zu unterstützen, ist ungebrochen. Заявил по итогам саммита ЕС канцлер Германии Олаф Шольц. Впрочем, первая реакция Москвы на решения, принятые лидерами Евросоюза, говорит о том, что Россия намерена и дальше продолжать свои усилия по уничтожению украинской инфраструктуры. Параллельно дискуссиям в Брюсселе по территории Украины было запущено более 60 ракет. По данным Киева, массированный обстрел осуществлялся с земли, воздуха и моря. При этом Россия впервые применила стратегические бомбардировщики Ту-95, базирующиеся на недавно атакованной базе в районе Энгельса. Также зафиксированы пуски с Северо-Каспийского моря. ВСУ считает, что Москва, очевидно, проверяет тактику, подразумевающую максимальное рассредоточение внимания украинской ПВО. И в этих условиях компромиссное решение ЕС наряду с затягивающимися поставками современных систем противовоздушной обороны вызывает у Киева соответствующий скептицизм относительно эффективности действий Евросоюза. Тем не менее, как отмечают наблюдатели, сам факт того, что лидерам ЕС удалось согласовать новый пакет санкций, учитывая яростное противодействие некоторых членов Союза, в первую очередь в Венгрии, который открыто призывает отменить уже введенные ограничения ради спасения европейской экономики, говорит о том, что Европейский Союз все же движется в сторону полного отказа от зависимости от Москвы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. В Абхазии урожай мандаринов около 50 тысяч тонн, но экспортировано из самопровозглашенной республики пока чуть больше четверть, хотя основная масса выводится к России к Новому году. Наш специальный сухумский корреспондент Виталий Шаля выяснял, в чем проблема.
Мандарины в Абхазии, как правило, характеризуются чередованием весьма урожайных и весьма неурожайных сезонов. Так, позапрошлый сезон выдался рекордно урожайным, а в прошлом сезоне на мандариновых деревьях созрело вдвое меньше плодов. Нынешний сезон снова выдался удачным. По оценкам специалистов, мандариновый урожай составил около 50 тысяч тонн. Очень красочные были телерепортажи из Абхазии на российских телеканалах о том, как идет в республике цитрусовая страда. 15 тысяч тонн мандаринов уже экспортировано в Россию, но последняя цифра отнюдь не радует, так как к известной русской поговорке «дорого яичко к Христову дню» можно добавить, а мандарины к Новому году. Между тем, до новогодних застолий осталось всего 2 недели, а экспорт абхазских цитрусовых, пик которого традиционно приходится на предновогодние дни, застопорился. Именно это следует из интервью вице-премьера, министра сельского хозяйства республики Беслана Джопуа, которое появилось вчера в СМИ и на ряде популярных сайтов Абхазии. Спрос на абхазские цитрусы в России уменьшился из-за насыщения рынка китайскими и турецкими мандаринами, констатировал он. Из Китая и Турции поставляют цитрусовые большими партиями. Причем, по его словам, многие торговцы в РФ выдают эти мандарины за абхазские. «Мы обращались по этому поводу в Россельхознадзор», добавил он, хотя неизвестно, чем последний сможет помочь в этой ситуации. Похоже, радость от урожайного года уже сменилась тревогой. Не пропадет ли значительная часть выращенных плодов? Сегодня мы поговорили на эту тему с общественно-политическим деятелем и по совместительству фермером Нукзаром Агрба. Он сказал:
много хозяйств, которые по 2-3 тонны не собрали на деревьях. Почему-то не очень выгодно их собирать. Там переход дорогой, 12 рублей стоит, транспорт, доходы дорогие. Я в прошлом году смотрел марокканские мандарины, турецкие мандарины, а даже аджарские мандарины, китайские мандарины. Ни в какое сравнение с нашими идут. Наши более вкусные, более сочные, более полезные, более пахучие.
Еще вот жалуются люди, что раньше заезжали из России, оптовики брали прямо здесь и везли. В этом году нету этого. Вот тоже проблема.
Да, удивительный парадокс. Мандарин очень много, понимаете, а заряжающих нет. Вот позапрошлый год меня в Краснодаре буквально просили, чтобы в хозяйство шли. Но если честно говорить, дороговато продавали, вы понимаете, потому что расходы большие. Даже по территории Абхазии, посмотрите, если позапрошлом году по 43 рубля купили, еще 12 рублей таможенные процедуры, и плюс еще транспорт расход по Абхазии, то уже мандарины 60 рублей стоят. А еще их до места надо довезти, сдать надо их, это целая история. Они требуют ухода, очень серьезного ухода, требуют лечения дорогое. Сейчас новое лечение идет, очень дорогое лечение.
Я стал встречать такие объявления: продаю мандарины с дерева. То есть люди даже не хотят снимать, они приглашают, чтобы кто-то приехал, снял мандарины, какую-то, видно, цену там он снизит.
Ну, рублей 10 скажет, но у моей сестры 5 тонн плодов на деревьях сейчас. Вот на прошлой неделе я собрал 5 ящиков, домой привез и так вот раздал я это мандарины. Еще 3 ящика собраны, еще там собирать и собирать, она уже не в силах это собрать, не в силах.
Где это? Да, 5 тонн это хороший урожай.
Хороший урожай, я продаю, говорю. Найди, пожалуйста, дай кому-нибудь. Ну, вот эти кузбеков приведешь, они дорого, в принципе, стоят. Понимаю, уже на себестоимость ляжет. Пока я, говорит, соберу, в ящики положу, пока повезу, говорит, это очень дорогими они становятся для меня лично. Ей невыгодно. А на месте, пожалуйста, она сдай. Но тоже не вижу, чтобы люди приходили, убивались за этим замандарин. Формируют, по-моему, одну фуру, хотят куда-то чуть ли не в Улан-Удэ повезти. Там они 200 рублей стоят килограмм. Но ты пока по этой мерзлоте привезешь. Пока
а кто это такой? Кто это хочет?
Один парень Абхазии идет туда продать. Хочет, но еще не вывезет даже, но он собирает.
А сколько там тонн будет?
Ну, тонн 20 будет.
Конечно, при масштабах производства мандаринов в Китае и Турции себестоимость их значительно ниже. Агрба говорит:
еще их надо довести, считай, что 3-4% каждый день убыть будет из мандарин. Это норма, такая стандарт.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Инициативная группа, которая добивалась принятия в Абхазии закона о декларировании доходов, обратилась с запросом в Министерство по налогам и сборам самопровозглашенной республики. Лидер группы Астам Уркакаля рассказал нашему корреспонденту Елене Заводской на пресс-конференции, что ответил министр и как подаются, проверяются декларации.
Астам Уркакаля сообщил журналистам о том, что они направили в Министерство по налогам и сборам запрос и на днях получили ответ министра Михаила Габелия. Суть его заключалась в следующем.
Мы просили опубликовать список должностных лиц, нарушивших закон о декларировании и не подавшим декларации. Ответ Министерства по налогам и сборам. Сообщаем, что публикуется только декларация о доходах, расходах, имуществе и обязательств имущественного характера должностных лиц и депутатов. Это означает, мы не будем публиковать на сайте Министерства по налогам и сборам список должностных лиц.
Второй вопрос запроса касался проверки и фиксации фактов недостоверной информации в декларациях.
Просим вас предоставить на сайте МНС результаты проверок должностных лиц, подавших неполные, либо ложные сведения источников дохода. Создано целое антикоррупционное управление при Министерстве по налогам и сборам. Мы говорим, предоставьте, пожалуйста, результаты проверок. А нам отвечают о контроле за расходной частью декларантов за 3 года. Но мы сейчас не об этой опции спрашиваем закона. Мы спрашиваем о фактах выявленной лжи в декларациях.
Последний вопрос был о том, получили ли силовые службы базу данных декларантов.
Мы спрашивали, передана ли база данных МВД, СГБ, прокуратуре для встречных проверок. На чем основывается наш закон? На том, что вы не сможете положить все в декларации и не дать ее изучать. То есть, если вы в одной организации не будете преследовать собравших декларации, ее будут преследовать в другой организации. В третьей, всех купить и со всеми договориться коррупционер просто не сможет. Я хочу вас обрадовать. После нашего запроса служба МВД и прокуратуры получила доступ к деталям декларации. То есть мы видим только общий фон, имя, фамилия, помещение в Абхазии. Да? Мы не видим адрес помещения и детали бизнеса наших чиновников и их семей. Не видим. А теперь МВД и Генеральная прокуратура уже видит.
В ответе министра по налогам и сборам говорится о том, что все материалы по результатам проверки, полноты и достоверности информации, представленной в декларациях, переданы в администрацию президента Астана Бжания и в кабинет министров Республики Абхазия. Астам Уркакалия сообщил, что сделано это было потому, что 15-я статья закона о декларировании гласит, что за непредставление декларации или ложную информацию в ней предусмотрена мера наказания для чиновника в виде увольнения с госслужбы без права восстановления на занимаемой должности. На вопрос журналистов о том, почему антикоррупционное управление при Министерстве по налогам и сборам не обнародует информацию в СМИ, не обращается в парламент и не добивается исполнения закона, Астам Уркакаля предположил следующее.
Мне предлагали возглавить это антикоррупционное управление. И предлагалось подписать документ о неразглашении. Я отказался, потому что статья 8 закона гласит, данные декларации не являются конфиденциальными данными. Ваши гостиницы, активы, полученные средства не являются государственной тайной. Вполне возможно, что сотрудников этого управления обязали подписать документ о неразглашении, поэтому сегодня они не могут обращаться в СМИ, в парламент.
Астам Уркакаля выразил удивление, что оппозиция не использует такой важный механизм, как выявление нарушителей закона о декларировании доходов и расходов.
Проверяете факты лжи, увольняете правонарушителей. Вот эти инвестиции огромные, да хоть 10 миллиардов долларов перечислите. Если эти 10 миллиардов долларов освоено будет такой госслужбой, никакого толку не будет. По результатам освоения республика еще должна останется. Оппозиция в упор не видит рычаг, для зачистки госслужб. Давайте, хара аэропорт, хара форелевое хозяйство, хара, что там еще у нас, да? Вы просто хотите поговорить о патриотизме или в корне решить проблему, да? У нас вот эти все приватизации четверть века, за что все это делается, да? За деньги, за личное незаконное обогащение, да. И давайте проверим, слушайте. Либо подтвердим, либо опровергнем это, да. Представьте, у вас кран открытый, ванна наполняется. Вода постоянно переливается. Вы с тазиками вычерпываете, там, закройте кран.
Он призвал общество, всех активных граждан и оппозицию поддержать их и вместе требовать исполнения закона о декларировании доходов и расходов чиновников и депутатов. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Время кавказских новостей, в студии Кети Бочевишвили.
Прокурор Международного уголовного суда Карим Асад Ахмад Хан объявил о завершении расследования по делу о российско-грузинской войне 2008 года. Ранее суд в Гааге выдал ордера на арест трех юго-осетинских экс-чиновников. Речь идет о Михаиле Минзаеве, Гамлете Гучмазове и Давиде Санакоеве. Кроме того, было указано на участие в военных преступлениях ныне покойного Вячеслава Борисова, генерал-майора Вооруженных сил Российской Федерации и заместителя командующего воздушно-десантными войсками на момент событий. Теперь усилия будут направлены на обеспечение успешного судебного преследования лиц, в отношении которых был выдан ордер на арест, сказал Карим Асад Ахмад Хан. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился с рабочим визитом в Румынию. Как сообщили в пресс-службе грузинского правительства, в состав делегации также входят министры иностранных дел, финансов и экономики. В Бухаресте Гарибашвили подпишет соглашение о стратегическом партнерстве между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии в области развития передачи зеленой энергии. На церемонии подписания будет присутствовать президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Ранее стало известно, что Евросоюз потратит 2,3 миллиона евро на проект подводного электрокабеля между Грузией и ЕС. Кабель планируется проложить через Черное море между Грузией и Румынией. Проживающие в Грузии армяне провели митинг у здания представительства Организации Объединенных Наций. Участники акции выступили против блокады Азербайджаном Лачинского коридора, который связывает непризнанный Нагорный Карабах с Арменией. Дорога, перекрытая активистами под предлогом экологических проблем, остается закрытой с 12 декабря. Ранее община армян Грузии призвала грузинское правительство осудить Азербайджан за блокаду Карабаха. В обращении также содержится призыв пяти постоянным государствам-членам Совета Безопасности ООН о принятии мер для прекращения повторного геноцида армян. В юго-осетинских анонимных телеграм-каналах накануне появилась информация об исчезновении начальника следственного управления Генпрокуратуры самопровозглашенной Республики Южная Осетия Алана Плиева. Плиев, который занимается расследованием резонансного уголовного дела о смерти Инала Джабиева, опроверг сообщение. «Сейчас я дома, у меня все хорошо, завтра буду на работе. Не обращайте внимания на слухи о моей якобы пропаже. Это дезинформация», — сказал Плиев в комментарии агентству РЭС.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Кети Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия на этой неделе поработал в два присеста, приняв важные законопроекты в первом чтении о моратории на повышение тарифа на электроэнергию и о бюджете 2023 год. Об этом и других сюжетах недели расскажет наш сухумский блогер Изида Чания.
Половину уходящей недели заняла сессия парламента. Она проходила в два присеста. На одном заседании депутаты рассмотрели в основном вопросы, связанные с бюджетом. На другой через день внесли изменения в ряд законов. Перенос заседания был связан как с обширной повесткой дня, которая включала в себя 30 вопросов, так и с отсутствием в парламенте представителя президента. Самые важные вопросы пришлись на первый день заседания. По инициативе депутата Эрика Арштуни парламент вынес на рассмотрение вопрос о моратории на повышение цен на электричество, которые запланированы правительством на январь следующего года. Это второе повышение цен на электричество за 6 месяцев. Вопрос моратория возник по двум причинам. Необоснованность тарифов и неэффективность их повышения. С необоснованностью все понятно. Правительство не обосновало повышение тарифов, не представило никаких расчетов и использовало как аргумент только ссылку на дорожную карту, в которой по согласованию с различными российскими ведомствами прописано поэтапное повышение цены на электричество. Еще одна причина моратория, на которую обращали внимание депутаты, аргументируя свое требование введения запрета на повышение цен на электричество, неэффективность. В результате 100% повышения цен на электричество в июле нынешнего года сборы увеличились незначительно, а количество плательщиков уменьшилось. Небольшое 3% повышение сборов за электричество при его повышении более чем на 100%, скорее всего, достигнуто в результате переплаты за электроэнергию накануне повышения цен. К сожалению, никакого внятного анализа Министерством экономики и энергетиками на этот счет не представлено. Депутаты в большинстве своем сошлись во мнении, что прежде чем повышать тарифы, управляющей организации необходимо решить вопрос сборов и установки приборов учета. Отмечалось также, что парламенту не представлены прогнозы, связанные с повышением, и у правительства нет никакого плана по расходованию дополнительных средств, которые должны поступить в результате повышения цен. Еще один вопрос, заслуживающий внимания обсуждения проекта бюджета на 2023 год. Напомню, что парламентский комитет не рекомендовал принятие проекта бюджета 2023 в производство, указав на огромный перечень просчетов и нарушений бюджетного законодательства. Однако к моменту заседания, видимо, на мнение даже членов комитета что-то повлияло, и проект бюджета был принят в первом чтении. Против его принятия проголосовало только 3 депутата. А теперь о том, какие аргументы несостоятельности проекта бюджета 2023 приводились на сессии. Главным критиком бюджета выступил депутат Дмитрий Маршаня. Из огромного перечня его претензий укажу несколько, которых вполне достаточно, чтобы отказаться от рассмотрения бюджета, а заодно поставить вопрос об уровне компетентности исполнительной власти. Это значительное увеличение расходов на содержание органов власти и сокращение средств на реальность сектор экономики. Расходы на содержание государственного аппарата в проекте бюджета превышают собственные доходы. Увеличение средств на фонды президента и премьера. Мы на 50 миллионов больше тратим на содержание государственного аппарата, чем зарабатываем сами, сказал Дмитрий Маршаня. Он обратил внимание на несогласованность бюджетных показателей и индикативного плана, на основании которого верстается бюджет, на дефицит бюджета и невнятные источники его покрытия, отсутствие приоритетов и так далее. Мизерные суммы, выделенные на образование, сельское хозяйство, поддержку малого и среднего бизнеса, не окрашены средства, выделяемые на некоторые статьи, в частности Черноморэнерго. На то, что в бюджете не предусмотрены средства на повышение зарплаты бюджетникам, обратила внимание депутат парламента 6-го созыва Натали Смыр. Ожидать от этого бюджета, что он даст какой-то экономический рост, не стоит, сказал на парламенте Дмитрий Маршан. После чего депутаты проголосовали за принятие бюджета в производство, убедив друг друга, что в процессе работы смогут доработать и изменить бюджет. Президент Аслан Джания на этой неделе издал указ о новом составе комиссии по демаркации и делимитации российско-абхазской границы. Возглавил комиссию министр сельского хозяйства Беслан Джопу. В состав комиссии помимо чиновников вошли депутаты парламента. Однако на сессии парламента выяснилось, что президент решил этот вопрос самовольно, не согласовывая с парламентом. Обсудив на сессии парламента это самоуправство, означающее, что президент не видит никакого различия между ветвями власти, депутаты решили не обсуждать вопрос публично, а направить письмо президенту и указать имена депутатов, которые, по их мнению, должны войти в состав комиссии. Одновременно с перепиской между парламентом и президентом идет переписка между Министерством по налогам и сборам и общественными активистами, наблюдающими за исполнением закона о декларировании. О результатах запроса направленного в Министерство по налогам, сообщил на пресс-конференции в Сухуми Астамур Какали. Он отметил, что министерством проведена скрупулезная работа. Списки государственных служащих и депутатов, нарушивших закон о декларировании, направлены президенту и премьеру. Однако ни Бжания, ни Анклав не спешат исполнять закон, и госслужащие, нарушившие его, остаются на своих должностях. Государственные СМИ пресс-конференцию по уже сложившейся традиции проигнорировали. Молодые политики, представляющие различные политические организации, собрались на этой неделе и вынесли неутешительный вердикт власти, обозначив кризис ее легитимности и переход к авторитаризму. Понимая низкий уровень своей легитимности, власть продолжает скатываться к авторитаризму. Усиливается влияние органов безопасности, имеет место запугивание людей, установление цензуры в госсми, отметил в своем выступлении юрист Саид Кизердава. По мнению участников круглого стола, с такой властью вносить изменения в Конституцию просто опасно. Участники мероприятия подвергли жесткой критике инвестиционную политику президента, назвав ее антигосударственной и антинародной. Они создают из нашей страны рай для инвесторов и ад для граждан страны, отметил в своем выступлении общественный деятель Адгур Абдилава. Специально для их Кавказа из Идачани, из Сухума.
Читаем прессу.
Абхазские СМИ и блогеры пишут о принятом парламентом самопровозглашенной республики в первой чтении бюджете на 2023 год. Продолжают возмущаться кадровыми решениями президента и предлагают решения для улучшения ситуации. Подробности в обзоре прессы у Анаит Гагарян.
В интервью «Нужной газете» депутат 6-го созыва парламента Гиви Кварчия комментирует некоторые вопросы, которые возникли у него после заседания сессии парламента 13 декабря. Он напоминает, что во время обсуждения постановления о введении моратория на тарифы на электроэнергию возник вопрос дорожной карты по выходу якобы из энергокризиса. Гиви Кварчия поясняет, если ознакомиться с законом об энергетике и планом мероприятий дорожной карты, то несложно понять, что в контексте существования абхазской энергетики – это антиабхазский план мероприятий. Там до сих пор содержатся тарифы на добычу криптовалюты в Абхазии. Он уточняет, что в законе об энергетике говорится, что методология определения тарифа – это прерогатива уполномоченного органа Абхазии и Кабинета министров. Если мы посмотрим дорожную карту, там есть графа, которая указывает на то, что над этим вопросом работал целый ряд российских ведомств и только наш один Кабинет министров. Вот уже противоречие. Уполномоченный абхазский орган должен заниматься расчетами тарифов и утверждать их своим постановлением. Получилось по-другому. Поэтому тариф и необоснованный, говорит Гиви Кварчия. Издание напоминает, что при обсуждении республиканского бюджета снова возник вопрос о выделении бюджетных средств российскому предпринимателю Михаилу Панову. Парламент 6-го созыва не раз обсуждал этот вопрос и отклонил его. В бюджете на 2022 год было заложено 56 миллионов для выплаты господину Панову. У нас возник вопрос, почему из бюджета? Получалось, что наша власть решила выплатить одной из сторон коммерческого конфликта деньги нашего народа, бюджетные деньги. Парламент отклонил предложение исполнительной власти внести в бюджет выплату 56 миллионов рублей. Нужная газета уточняет, что министр финансов аргументировал необходимость выделения средств из бюджета неким протоколом межправкомиссии. Гиви Кварчия поясняет, что в состав межправкомиссии входят депутаты парламента. В 6-м созыве это были Александр Цыжба и Натали Смыр, от которых мы и узнали, что в комиссии данный вопрос не обсуждался. Если же кто-то где-то обсуждал этот вопрос и принял такое решение, то при чем здесь парламент и наши налогоплательщики? Гиви Кварчия предполагает, что те же самые лоббисты решили воспользоваться тем, что новый созыв парламента не владеет информацией и попытались протащить данное решение на заседании сессии. Общественный деятель Дмитрий Гварами на своей странице Facebook комментирует отставку главы Госкомитета по спорту и молодежной политике Джемала Губас. По имеющейся информации, причиной отставки стало его несогласие с фактической продажей крупнейшего спортивного объекта страны в селе Шера. Государство в разные годы имело различные планы на данный объект, последним из которых, насколько мне известно, было строительство медицинского центра на части территории. В принципе, ничего криминального не было бы, если бы в данном случае государство в лице президента или Кабмина нашло бы способ возродить данный объект в интересах нашей страны. Однако, судя по всему, речь идет не об интересах государства и общества, а о частной коммерческой инициативе, которая идет вразрез с интересами страны, раз это стало причиной отставки главы Госкомитета, вызывает множество вопросов и применяемые способы давления на высшее должностное лицо для принятия правильного решения, пишет Дмитрий Гварамия. Абхазы, по его словам, весьма терпеливый народ. Это часто создает иллюзию у руководителей страны о том, что этот народ сдался и осталось лишь немного дожать, и тогда все препятствия будут преодолены, и роптать уже будут тихонько на кухне, но никак не публично. Дмитрий Гварамия уточняет, такое мнение было и у высшего руководства Грузии в начале 90-х. Именно это сподвигло его ввести войска, уверенность в том, что цель уже совсем близка и осталось лишь протянуть руку. Это была стратегическая ошибка. Именно в этот момент просыпается в нашем народе его истинный дух. В моем представлении этот дух напоминает металлический прут, глубоко уходящий в землю. Его можно гнуть, и в какой-то момент кажется, что осталось приложить еще немного усилий, и он навсегда останется в таком согнутом положении или же вовсе сломается. Но именно в этот момент он бьет обратно с такой силой, что крушит все на своем пути. Если абхазы решат, что власть не просто ошибается или неэффективна, а в корне противоречит интересам народа, они начнут воспринимать эту власть не как свою, а как вражескую. И тогда пруд начнет расправляться, и никому не пожелал бы оказаться на его пути в этот момент. Телеграм-канал «Абхазский портал» пишет, что аварийность на дорогах столицы вырастает в разы в период верных отключений электричества и ухудшения погодных условий. Только на протяжении одного отрезка магистральной дороги из центра города до остановки «Универсам» на 4 опасных перекрестках сегодня работа светофоров была парализована. Километровые пробки, скопления автотранспорта, снующие между машинами пешеходы. Каждый сам по-своему пытался решить, как правильно преодолеть опасные перекрестки. В темное время суток хаоса на дорогах становится больше. Разве так сложно в нашем маленьком городе хотя бы несколько светофоров на особо опасных участках снабдить источниками бесперебойного питания или же поставить на пути живого дорожного регулировщика, предлагает телеграм-канал «Абхазский портал». Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
А теперь рубрика «Гость недели». Из-за дискриминационной политики грузинских властей и де-факто администрации жители Гари и Ахалгори живут в атмосфере взаимного игнорирования, говорится в обнародованном исследовании места двусторонних упущений, правовые и социальные вызовы в Гари и Ахалгори. С одним из авторов документа, нашим гостем недели, директором программы политики и равенства Центра социальной справедливости, побеседовала Мзия Парисишвили.
Сколько времени вы работали над этим исследованием?
В течение этого года мы исследовали ситуацию в случае Гали, в городе и в селах. В случае Ахалгори мы изучали ситуацию гораздо большем числе сел. Мы постарались взять интервью от местных жителей и организовать фокус-группы на местном уровне и в тех грузинских селах, которые являются около так называемых административной границы.
Там говорится о дискриминации и игнорировании с обеих сторон. Это самое плачевное заключение, итог этого исследования.
В первую очередь можно сказать, что там вместо этнических грузин де-факто в системе Абхазии и Южной Осетии воспринимается очень проблематично. К сожалению, местные грузинские жители являются жертвами системной дискриминации в течение многих лет. Конечно, есть какая-то разница между Гали и Ахалгори. Но те проблемы, которые связаны с статусом, например, жителей Гали, в связи с вопросом гражданства, проблема доступа к правовым и социальным правам, право и свободы на передвижение, это самая главная проблема для местных. К этому же добавляется вопрос права на получение образования на родном языке, и, к сожалению, в этом плане в Гали идет русификация образовательной системы, и для местных граждан публичное использование родного языка является проблемой. Так что не только в политическом, социальном, но и культурном и символичном уровне местные грузинские жители сталкиваются с институционализованной дискриминацией. Можно разделить ситуацию Ахалгори Да, трагедия, которая была в случае Кальского района. Они стали дважды беженцами из-за эскалации конфликта. Такой ситуации в Ахалгоре не было. К тому же в Ахалгоре мы сейчас считаем большую миграцию, считаем, что остались только где-то 1000, не больше человек. Те риски и страхи, которые у абхазского национализма и де-факто администрации есть в случае кальского населения, нету таких же страхов в случае Ахалгоре. Там в основном старое поколение живет, молодые люди оставили это место. Но даже в случае Ахалгоре мы видим, как инструментализирует местное правительство вопрос Ахалгоре. Например, после кризиса Чорчхана-Тбилиси в течение 2 или больше года так называемые границы были закрыты, и это повлекло негативные последствия, много случаев потери пациентов, и у них не было доступа к медицинским сервисам. Сейчас важно, что новый де-факто президент как бы старается улучшить ситуацию, и это видно в случае пресечения административных линий, и что касается, например, случаев задержания. Есть какая-то позитивная динамика, но мы видим, что вот эти места и эти населения являются как бы инструментами для геополитических и политических целей. И как только что-то в геополитическом или политическом плане затрудняется, их наказывают за это. Кроме того, что вот эти места являются местами неопределенности, перманентного риска и страха, они являются местами и политического наказания. Кроме того, что мы видим, что де-факто администрации имеют дискриминационную политику грузинскому населению, мы видим, что, к сожалению, старания со стороны грузинской властей тоже не очень эффективно. Нет платформ, где организованные группы, организации и местные активисты могли бы регулярно иметь контакт и коммуникацию с государственными органами, где они могли бы обсуждать свои проблемы и представить инициативы. Мы видим, что вот сенситивность и ориентация на специальных нужд местных жителей очень слаба со стороны грузинского.
Самка, можно я спрошу? Вы постарались затронуть все аспекты. Только в случае Гали у вас отдельно вот правовой статус женщин в Гали. Понятно, что там население гораздо больше сейчас, чем в Ахалгоре. Как там ситуация? Идет двойная дискриминация именно по гендерному признаку? Почему вы сочли нужным это выделить отдельной главой?
Было нелегко, честно сказать, работать над вопросами гендера. Местные жители, они стараются не говорить об этой теме, но видим, что тут очень много проблем, в том числе в плане домашнего насилия, и на местном уровне нету специальной инфраструктуры и социальных программ, которые важны в этом плане. Даже тогда, когда женщины из Гала, они переходят, например, в Зугдиды или на другую территорию под контролем грузинской власти, очень часто они встречаются разными правовыми и административными проблемами. Например, для них трудно подтвердить, что они являются жертвами домашнего насилия, и из-за этого трудно принять статус жертв насилия. В связи с этим сейчас у всех механизмов социальной помощи. Кроме того, Абхазии запрещено аборты, и очень часто женщины приходят в Зугдиды или в других регионах. Появляется проблема с неадекватностью медицинского сервиса и так далее.
Отдельно стоит проблема бюджета и коррупция в Ахалгоре. Насколько тяжелее эта проблема в Ахалгоре, чем в Гали?
В принципе, в обеих случаях местные жители нам давали информацию на практике коррупции на местном уровне, и в обеих случаях это волновало местным жителей, что иногда даже очень маленькие вопросы из-за бюрократии и коррупции не решаются вовремя. Конечно, есть какие-то разницы, но главная проблема, то, что их объединяет, это то, что как их инструментализирует местная элита и де-факто администрация, и каково вот эта неопределенность, в котором они живут. Каждый день они не знают, что изменится. Конечно, они они не могут повлиять и на местную политику. Мой главный вопрос является свобода передвижения и у жителей Галии и Ахалгории, у них родственники, близкие члены семьи находятся на территории под контролем Грузии, и когда они встречаются с трудностями передвижения, это прямо влияет на их семейные, родственные отношения и во все целом вот на эмоциональном уровне тоже. Вопрос свободы передвижения, я точно знаю, что этот вопрос волнует не только грузинскому населению, но и все целом вот этих обществ. Там жители Галии, Ахалгории, конечно, они понимают, что несмотря на оккупацию и больших политических вопросов, они живут под контролем де-факто администрации и правительств. То, что все в целом плохо или негативно происходит в этих регионах, конечно, влияет и на них. И вопрос того, что грузинская власть должна эффективно работать в сфере мирных трансформаций, конфликтов, что мы должны обе сообщества и местные элиты, да, мы должны прямо поговорить о общих интересах, которые ориентированы не на геополитических или политических вопросов, а социальных, гуманитарных и правовых вопросов, которые улучшат безопасность и социальную ситуацию для местных жителей. Мы должны обсуждать такие вопросы.
В случае Галии около 30 лет в таком положении, там этнические грузины, а Халгории почти, ну, в два раза меньше, почти 15 лет. Учитывает ли что-то из гальского опыта, условно говоря, грузинские власти по отношению ахалгорского населения?
Жители Галии так объясняли, что вот медицинские сервисы распространяются на них те же, что и в случае граждан Грузии. И реферальная система как будто не включает их интересы. Нам представители государства объяснили, что эта программа изменилась, и сейчас и жители Галии, которые могут подтвердить, что они регулярно живут в Галии, они тоже могут стать членом этой программы. Но самая главная проблема сейчас то, что на самом деле для местных трудно иметь доступ к информации, информации об этих сервисах, и само вот менеджмент этого процесса идет не очень открыто и транспарентно.
У вас есть рекомендации?
Мы, конечно, постараемся и обязательно это сделаем. Мы отправим этот отчет госпоже Асида Кшакриле. Знаете, что она является местным омбудсменом в Абхазии. И, конечно, наше влияние на местных абхазских де-факто администрация не очень высокая. И, конечно, также влияние на Россию. То, что мы можем сделать, это работать с международными организациями и грузинским правительством. У нас есть конкретные рекомендации акторам и, в первую очередь, власти Грузии. Но, к сожалению, вот этот ответ, что Грузия не имеет эффективный контроль в этих регионах и что немного ресурсов и возможностей грузинской власти в этом плане. Вот всегда мы встречаемся с таким ответом. Вот это проблема. И даже в случае презентации ответ со стороны правительства было то же самое. То, что сейчас мы требуем от государства, конечно, это в первую очередь, чтобы создать специальный план действия для защиты прав человека и социальной ситуации в этих регионах, которая будет базирована на консультациях с местными. Вопрос, чтобы усилить медицинские и образовательные программы для гальского и ахалгорского населения. А у нас есть более большие, как бы сказать, политические рекомендации. Мы думаем, что нынешние механизмы в связи конфликтов и оккупации не усматривают специальные платформы и механизмы для трансформации конфликтов. Даже вот этот механизм GID, это международные переговоры в Женеве, не включает вопросы трансформации конфликтов. Мы думаем, что важно, чтобы с помощью международных организаций грузинское правительство начало создавать специальных статус нейтральных платформ для диалога с де-факто правительствами насчет вопросов прав человека и социальных вопросов и так далее. Кроме того, мы рекомендуем международных организаций включить местные омбудсмены в процессе GID, чтобы усилить вопросы прав человека и в этом процессе.
Насколько есть готовность в Цхинвальском регионе, в Абхазии, там готовы, чтобы учесть, сесть, поговорить именно о гуманитарных вопросах?
Знаете что, как бы нужно постараться, мы вот в контексте войны в Украине, мы видим, что на местном уровне есть какие-то сопротивления, недовольства и страхи, и, конечно, в том числе вот этот контекст мы должны использовать, да, в целях для диалога и общих интересах. Конечно, это вопрос уже политический, дипломатический, и нам трудно об этом поговорить, если мы вспомним хоть заявление Эрдембе. Конечно, мы знаем, что там нелегко, но я думаю, что есть какие-то возможности, интересы, которые уже видны на политическом и гражданском уровне. И, конечно, правительство Грузии должно постараться. Но, к сожалению, даже вот сейчас мы слышали выступление государственного министра по вопросам
примирения, да, и гражданского
равноправия. К сожалению, вот ничего, что касается вот больших вопросов трансформации конфликтов, она даже и не упомянула. Конечно, это нехорошо.
С гостем недели Тамтай Микеладзе беседовал Мзия Парисишвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.